Большим о маленьких.
Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Игорь Ивановский у микрофона. В эфире наша программа «Большим о маленьких». И у нас на связи педиатр Антон Равдин. Антон, еще раз здравствуйте.
Да, добрый день. Еще раз всех приветствую.
Как и обещал, поговорим с вами про болезни печени. Печень справедливо называют лабораторией нашего организма, ведь одна из ее функций – это очистка крови от токсинов и других вредных веществ. Кроме того, печень выполняет ряд важных для организма задач, что формирует запас питательных веществ, участвует в выработке ферментов, обеспечивает нужное количество эритроцитов в крови. Думаю, этот список можно продолжать. Но, к сожалению, периодически печень дает сбои. И когда мы говорим про взрослых людей, то чаще всего это заболевания приобретенные. А почему печень может неправильно работать у детей? Давайте с этого начнем, наверное.
Ох, да, тема на самом деле крайне объемная. Я очень рад, что у нас программа не для узких специалистов, врачей и коллег, потому что, конечно, такие темы разбираются в течение нескольких дней длительными часами на семинарах, потому что действительно объем информации огромный. Ну, давайте попробуем просто по верхам для того, чтобы понимать и представлять,
да, вообще, какие проблемы могут возникать. Самое важное, самое основное.
Да. Ну, по поводу функций печени. Значит, функций печени действительно огромное количество. Их можно все попробовать уложить в три основные функции. Это метаболизм, нейтрализация токсинов и поддержание обмена веществ. Да, и в каждый из этих пунктов еще раскладывается во множество других. Да, что входит в метаболизм, нейтрализацию токсинов, что входит в поддержание обмена веществ и так далее. По поводу заболеваний печени у детей и симптомов. Значит, понимая основные функции, мы понимаем, что одна из этих функций, если нарушается, мы видим симптомы, направленные именно вот, либо в нарушение обмена веществ, да, либо в нарушении утилизации токсинов там, и так далее. А заболевания печени у детей, конечно, в большинстве своем это какая-то врожденная или наследственная, ну, наследственная и врожденная, по сути, одно и то же, да, история. Из тех, которые встречаются приобретенными, это в основном все-таки вирусные гепатиты, которые могут поражать и детей, и взрослых. Вот. У детей они могут встречаться немножко чаще, если мы говорим про гепатит А, просто потому что взрослые обычно к своему, ну, будучи уже взрослыми, да, соответственно, люди обычно уже с этими гепатитами встречались и либо переболели, либо были привиты и не реализовали это заболевание и так далее. Я просто вот перечислю десяток заболеваний, чтобы понять, что на самом деле проблемы с печенью они гораздо шире, чем просто гепатит. Потому что у всех болезнь печени – это два слова – гепатит или цирроз. Да, гепатит или цирроз – все. А все остальное, ну, как-то оно не на слуху, потому что они реже, слава богу, конечно, встречаются, но тем не менее. Синдром Лажиля, дефицит альфа-1 антитрипсина, аутоиммунные заболевания печени, билярная атрезия, синдром Бадди-Киари, синдром Криглера-Наджера, галактоземия, гепатиты В, гепатиты С, неалкогольная жировая болезнь печени, болезнь накопления гликогена типа 1, первичный склерозирующий холангит, прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз, синдром Гилберта, синдром Рея, болезнь Вильсона. И на самом деле это не все. Но они вот даже по названию абсолютно чуждые нам, ну, кроме гепатитов, которые
много,
да,
страшных
известны.
Слов, да.
Много страшных слов и непонятных слов. Да, безусловно, так. Значит, по поводу гепатитов три слова скажу, чтобы дальше к этому не возвращаться. Гепатит А – это история, которая попадает через рот, поэтому всегда надо следить за тем, где и что вы едите. Все фрукты и овощи должны быть вымыты. Если вы находитесь где-то в азиатской, допустим, там, жаркой стране и хотите поесть фрукты, не надо его мыть под водопроводной водой, старайтесь пользоваться бутилированной. Это такой универсальный совет, на самом деле, для всех туристов. Да? Бутилированная вода всегда безопаснее и всегда убережет вас от возможных заболеваний каких-то. Вот. А гепатиты В, С, ну, на самом деле, гораздо больше, и Д, и G, и так далее. Но мы в основном встречаемся с гепатитом А, В, С. Вот. А гепатиты Б и С – это заболевания, передающиеся уже через кровь, либо другой какой-то контакт и обмен биологическими жидкостями. Вот. У детей немножко реже, слава богу, все это встречается. Ну, как пример, как может заболеть ребенок. Ребенок может заболеть от мамы, которая не знает, что она болеет гепатитом, в момент родов может заболеть. Ребенок может заболеть от мамы, которая не знает, что она болеет гепатитом, и продолжает кормить его грудью. Да, соски иногда трескаются, выделяется кровь, и ребенок, соответственно, может заболеть. И так далее. У взрослых там вариантов чуть больше. Ну и дети тоже в разных возрастах, тоже варианты есть. И стоматологи какое-то время лидирующие позиции в этом отношении занимали. Вот, в каких-то регионах, в каких-то государствах, возможно, до сих пор занимают. Да, не стерилизуя должным образом свои инструменты, используя их многоразово. Вот, и внутривенные инъекции, переливание крови и так далее. Конечно, государство про это знает, думает все, что возможно сделать, все делается и так далее. Но с гепатитами В и С чуть-чуть попроще немножко. Вот. По поводу гепатита А существует вакцина, которую рекомендую настоятельно всем делать. Делается в два этапа, и очень длительный, хороший иммунитет от нее. Вакцина от гепатита Б, поскольку были вспышки гепатита, и не только в нашей стране, вакцина от гепатита Б введена в наш календарь, и первая доза от гепатита Б ставится еще в роддоме в первые сутки жизни. И это, безусловно, очень важная история, которую тоже обязательно нужно всегда учитывать при согласии на вакцинацию в роддоме. Да? Нету ненужных вакцин, которые входят в национальный календарь. Я бы даже сказал, что их там недостаточно, к сожалению. Что касаемо всех остальных заболеваний. Давайте по симптомам. Как попробовать заподозрить и не пропустить и так далее. Ну, когда мы говорим про печень, то всегда мы понимаем, что болезни печени, эта ассоциация всегда идет с желтухой. Да, и это, безусловно, абсолютно правильная история. Сразу оговорюсь о том, что желтуха у новорожденных детей, она в там, 99% она доброкачественная. Ну, может быть, чуть в меньшем проценте случаев. Она доброкачественная, она не требует никакого дополнительного врачебного вмешательства, лечения и так далее. В чуть там, меньшем проценте случаев бывает, что необходима какая-то помощь, допустим, ультрафиолетовой лампы посветить этого ребенка. И уж совсем, совсем крайне редко действительно бывает, когда с этой желтухой необходимо разбираться, ее лечить. И там есть действительно какие-то проблемы. Что касаемо желтухи, которая появилась не в роддоме и не связана с физиологическими процессами, а когда у малыша все было хорошо, а вдруг раз и появилась желтизна. Желтизна кожных покровов, желтизна склер, желтизна ладошек, желтизна слизистых в ротовой полости, неважно, да, появилась желтизна. Это повод незамедлительно обратиться к врачу и сразу же сдать анализы. Я в первую очередь, ну, не хочется обсуждать на самом деле анализы, потому что, конечно, стандартно сдают там АЛТ, АСТ, фракции билирубина смотрят, но это на самом деле, конечно, далеко не весь перечень, там все эти ГГТ, щелочные фосфатазы и так далее, их там очень много, но это более узкая история, и сдавать их самостоятельно без рекомендации врача, конечно, пожалуй, не стоит. Вот. Но желтуха всегда должна заставить вас обратиться к врачу, потому что нормальные желтухи, кроме как в периоде новорожденности, никогда ни у кого быть не может. И вот это нужно понимать, да, что не бывает так, что ты перенес ОРВИ, пожелтел, да и это нормально. Это в любом случае ненормально. Да, так может быть. Да, это может быть не жизнеугрожающей ситуацией и не потребовать какого-то длительного и даже стационарного лечения, но это ненормально и так быть не должно, и это обязательный сигнал к тому, чтобы обратиться к врачу. Что по остальным симптомам? Конечно, не всегда и не все связано с пожелтением кожных покровов, к сожалению. Это, наверное, было бы очень удобно, если бы наш организм имел совершенную сигнальную систему, которая всегда бы нам говорила о том, что эй, остановись, у тебя что-то тут забарахлило, да, как в автомобиле, раз, и лампочка чек загорелась. Вот было бы здорово, чтобы у нас такой внутренний чек нам периодически загорался и говорил, сходи-ка ты к врачу, дорогой, вот, пусть он тебе ТО сделает, чекап так, по-медицински, скажем, да, поищет, где у тебя проблемы, потому что что-то тут барахлит. Наш организм посылает очень невнятные иногда симптомы, которые, когда становятся уже тяжелыми, выраженными и явными, болезнь иногда бывает уже достаточно на такой серьезной стадии. Да, да, на серьезной стадии. Ну, слово «запущенный» не хотелось употреблять, поэтому, да, подобрал слово «серьезный». Да. Могут быть... отеки. Может быть увеличен живот в объеме как за счет просто вздутия, так и просто вот он может увеличиваться сам в объеме. На самом деле это в основном происходит за счет увеличения печени. Ну, естественно, может быть увеличение печени, но увеличение печени не всегда возможно заметить невооруженным глазом. Да, если эта печень увеличена там, на 5-6 сантиметров, то просто так невооруженным глазом вы чаще всего этого не заметите. Да, это не гигантская печень, которая занимает там половину брюшной полости и увеличивает сильно в объемах живот. Но при этом 5-6 сантиметров увеличенной печени – это серьезный симптом, с которым однозначно абсолютно нужно разбираться. Могут быть сосудистые звездочки на передней брюшной стенке, особенно характерно их появление называется телеангиектазией. И да, зачастую тоже вот так... психологический такой стереотип, да, что эти сосудистые звездочки на передней брюшной стенке связаны с какой-то проблемой печени, с печеночной недостаточностью, потому что кровоток со временем уменьшается через печень, увеличивается давление, ну, я имею в виду при проблемах с печенью уменьшается, не в норме, да, увеличивается давление в сосудах, и мелкие сосуды подкожные, капиллярчики, они вынуждены расширяться, потому что давление в них очень высокое, они вынуждены расширяться, и мы начинаем их просто видеть. Да? До этого они прятались для нас в слоях кожи, и мы их не видели, у них был мелкий калибр этих сосудиков, а тут они расширились и стали нам видны, и появились вот такие сосудистые звездочки. Вот, они могут быть в норме у людей на лице, например, да? Они просто косметически неприятные, но абсолютно никоим образом не связаны с печенью. На самом деле бывают эти звездочки в той же самой локализации, точно так же не связанные с печенью, так же, как и на лице, но тем не менее, это в любом случае должен быть повод для того, чтобы обратиться, выполнить ультразвук обязательно сдать анализы и пообщаться с врачом по другим симптомам, которые для вас могли бы быть неочевидными, да? Естественно, это может быть тяжесть в животе, но дети не всегда могут пожаловаться на это. Это может быть в виде отказа от еды или наоборот, он ест, но просто не усваивает и вырывает. Это разжиженный стул, это задержка в развитии, ну, не исключительно одна сама по себе, тоже по совокупности факторов. Ну вот одно из заболеваний, которое я озвучивал, например, галактоземия. Это заболевание, связанное с тем, что нет фермента, который переваривает галактозу. Галактоза – это моносахарид такого углевода, как лактоза. Лактоза и лактазная недостаточность на слуху у всех, потому что очень сильно постарались в этом отношении маркетологи с продвижением продуктов и так далее. Так вот, лактазная недостаточность, она, по сути, просто ведет к некомфортной жизни. Да? То есть, если ты выпиваешь молоко, в котором есть лактоза, а у тебя нет фермента лактазы, который эту лактозу расщепит, то этот углевод, он не всасывается, он остается в просвете кишки, и как любой углевод, и так же, как любой там, кристалл соли, например, да, ну, условно, это кусочек сахара. Давайте так себе психологически проще представим. Да, это кусочек сахара. Что произойдет с кусочком сахара, если положить его в воду? Он эту воду в себя начнет впитывать. И вот с любым сахаром происходит то же самое. Да? Этот углевод начинает в себя всасывать жидкость, удерживать жидкость. Да? На одну молекулу сахара удерживается несколько молекул воды. Соответственно, стул не формируется плотным, получается стул жидким. Плюс любой углевод при брожении, что делает сахар при брожении? Выделяет газ. Да, поэтому перчатка на самогоне надувается. Вот, на бутылке с самогоном. Ну, условно, да, такие минутки занимательной химии. Значит, выделяется газ, и мы получаем раздутый кишечник с жидким стулом. Вот, собственно говоря, что происходит с людьми с лактазонедостаточностью. Они выпили чашку кофе с молоком и через 10 минут пошли в туалет, потому что вздутый живот бурлит, и надо идти в туалет, опорожнять кишечник. С галактоземией все немножко тяжелее и сложнее. Если вовремя не поставить этот диагноз, он может привести и к умственной отсталости, и, в общем, к инвалидизации человека. Если же поставить его вовремя и исключить из рациона галактозу, ну, по сути, лактозу, да, то человек будет жить полноценной жизнью, и все с ним будет хорошо. К сожалению, пока не придумали еще заместительной терапии, нет этого фермента, который бы замещал отсутствующий фермент, расщепляющий галактозу. Но, тем не менее, жить без галактозы вполне себе можно, нормально, а развиваться они будут гораздо проще и спокойнее. И это заболевание входит в скрининг новорожденных, который берется у деток из пяточки, и в течение первых там, максимум 2 недель жизни, да, этот диагноз, он, соответственно, либо выставится, либо будет снят, потому что лактоза, соответственно, и галактоза в том числе, содержится не только в животном молоке, но и в грудном женском молоке тоже содержится. Соответственно, грудное вскармливание таким деткам тоже противопоказано. Они должны получать безлактозную смесь. Вот. Проблема с печенью? Да, проблема. Тяжелая? Да, тяжелая, инвалидизирующая, действительно страшная история. Можно ли что-то сделать? Легко, абсолютно. Просто главное вовремя поставить диагноз. Но это не, ну вот конкретно это заболевание, да, это не должно носить бремя родителей, да, это не их забота, это забота государства. Наше государство, слава богу, об этом думает. У нас сейчас со скринингами вообще все гораздо лучше стало, и до этого это было неплохо, на самом деле, в сравнении даже с другими странами, а стало еще лучше у нас. Большое количество заболеваний включено теперь в скрининги, и, ну, действительно, прям есть определенное чувство гордости даже за нашу страну в связи с этим. Вот. Соответственно, галактоземия выставляется. Выставляется диагноз, консультация генетика, проговаривается диета и так далее. С многими другими заболеваниями приходится бороться иногда, ну, зачастую радикально, да, например, там атрезия желчных путей. Ну, просто они не развелись, эти желчные пути. То есть желчь вырабатывается, а деваться ей некуда. Ну, некуда, и вытекать не может, протока нет. Да, ну, как это можно решить? Ну, только хирургически. Больше никак. Соответственно, это оперативное лечение. Но это оперативное лечение, которое приводит к тому, что в целом дальше все хорошо. Просто делаются искусственные эти протоки, и желчь продолжает оттекать, ну, не продолжает, начинает оттекать, и все хорошо, все дальше обычная спокойная жизнь. Неприятно? Ну, конечно, это неприятно. Это, как я сегодня уже говорил, да, любой серьезный диагноз, это всегда шок, тревога, переживание. Начинают метаться, искать там какие-то другие дополнительные источники информации, получать второе, третье, пятое мнение и так далее. Но все это корректируется, все это лечится, и с хорошим результатом и с хорошим исходом.
Да. Антон, смотрите, что я хотел у вас, чем хотел поинтересоваться. Заболеваний Давай. Печени действительно очень много, но, может быть, есть какие-то универсальные рекомендации, как это избежать? Может быть, какое-то питание, нужно что-то добавить в питание или что-то убрать из питания? Может быть, что-то еще? Или, может быть, людям, которые, детям, которые переболели тем или иным заболеванием печени, есть какие-то рекомендации? Я говорю сейчас именно про родителей, или именно про тех, с кем дети проводят большее количество времени, потому что до этого мы говорили про ответственность врачей, про ответственность государства, давайте теперь про ответственность родителей немного поговорим.
Ну, на самом деле, основная ответственность родителей – это вовремя привести ребенка к врачу. Это действительно вот основная ответственность родителей. Потому что дальше, ну, а что может сделать человек, не имеющий медицинского образования, не имеющий своей собственной там лаборатории и так далее, что он дальше сможет с этим сделать. Ну, это уже про сферу здравоохранения. Основная история от родителей – это довести ребенка до врача и обратить внимание на симптомы, которые его беспокоят. И врач уже дальше начинает с этим разбираться, если они того заслуживают. По поводу образа жизни и питания. Ну, здесь это вопрос больше про взрослых, потому что, как вы правильно абсолютно заметили в начале этого получаса, что проблемы с печенью у взрослых – это как раз вот то, о чем и я говорил, да, что у всех на слуху гепатиты и циррозы. Вот. Это то, что связано с образом жизни. Да, мы сами кузнецы зачастую своих неприятностей. Мы их сами себе создаем своим образом жизни. Но у детей в основном эти заболевания, они вот либо врожденные какие-то, да, либо это инфекционная история, от которой сложно застраховаться. По поводу гепатита А поговорили. Ну и в целом это правило работает не только в отношении гепатита. Да, через грязные фрукты не только гепатитом можно заболеть. Кишечных инфекций там, ой, как много, гораздо больше, чем всех видов гепатитов. Вот, просто кишечные инфекции могут легче протекать, но тем не менее никогда не бывают вовремя и кстати. Вот. Поэтому здесь все так. А для того, чтобы организм, метаболизм в целом правильный был и все это работало и функционировало как положено, необходимо вести здоровый образ жизни. Понимаете, нельзя сказать, что там, вам нужно есть фрукты, нужно есть овощи, но нельзя есть мясо. Да нет, ну, нужно есть все. Просто это все должно быть сбалансировано. Да? Нельзя какую-то монодиету использовать. Нельзя, да простят меня там товарищи сыроеды и веганы и так далее. Но это не совсем правильно. Да? И уж тем более это не должен быть выбор родителей в пользу ребенка. Это мое мнение, ну, правда, не только мое, но и там, подавляющего большинства всех моих коллег всех специальностей. Если это выбор взрослого человека, ради бога, это ваше право, вы можете жить так, как считаете необходимым. Ничего ужасного для остального общества в этом нет. Но когда вы делаете этот выбор за вашего ребенка, получается, что вы, собственно говоря, ему-то это право выбора и не предоставляете. То есть, условно, это то же самое, что если бы государство запретило на своем уровне веганство на территории Российской Федерации, да, тем самым принудив вас есть мясо, а вы вот прям не хотите этим заниматься по каким-то своим причинам, а вас заставляют. Вот вы точно так же не даете право выбора своим детям, да? Мне кажется, что это немножечко все-таки как-то неправильно, потому что с точки зрения медицины дети должны получать правильное питание, разнообразное, да, и рацион их должен быть сбалансирован. Не только по фруктам, овощам и так далее.
Да, ну, Антон, полторы минуты у нас остается. Еще один короткий вопрос. Вообще, насколько распространены заболевания печени у детей? Как часто они встречаются?
На самом деле, в структуре всех заболеваний, слава богу, они встречаются не так часто. Ну, один на там, 30 тысяч, на 60 тысяч новорожденных. Какие-то чаще, какие-то реже. Вот. Но, безусловно, здесь, повторюсь, самое главное – понять, что с ребенком что-то не так, и обратиться к врачу. Это касается не только печени. Да, вы можете увидеть слишком раздутый живот у ребенка, при этом без каких-то других симптомов, и даже с этим обратиться к врачу, сделать ультразвук, возможно, выявить какие-то проблемы, или, наоборот, снять все вопросы и проблемы и успокоиться, да, там, провести какие-то лабораторные исследования, понять, что все хорошо, никакие маркеры не изменены, и все замечательно.
Вот. В общем, принцип «лучше перебдеть, чем недобдеть» в этом отношении работает на все 100%, как я понимаю. Антон, да, спасибо вам большое. Педиатр Антон Равдин был у нас на связи. Это была программа «Большим о маленьких». Игорь Ивановский, так меня зовут. Далее, через пару мгновений, новости на радио «Спутник».